Сергей Сухинов. Из серии «Элли в изумрудном городе». Алхимик Парацелиус. Сказочная повесть. Москва. Армада Пресс. 1999 год. Часть первая. Город всеобщего счастья. Глава первая. Большое озеро. Вдоль опушки леса шло почти три десятка странных существ. Возглавлял их молодой великан Дол. На его плече сидел угрюмый Парацелиус. Время от времени он оборачивался и покрикивал на своих спутников. И не потому, что они отставали, а просто так, чтобы все помнили, кто здесь главный. Васил скользил невысоко в воздухе, создавая тень, в которой маленький горбун скрывался от палящего солнца. И все равно алхимик был очень недоволен. После того, как на площади возле Желтого дворца сказочный народ не пожелал выбрать единого правителя и разделился, за Парацелиусом в восточную часть страны отправились великан Дол, Джине, Араджан, Пурган и Азарк. Первым двум Парацелиус поручил нести главное свое сокровище – большой, окованный позеленевшими листами меди, ящик, в котором хранились ученые книги и разное лабораторное оборудование. Из гномов к алхимику примкнули только 8 самых молодых – Керк, Милт и Ютан, и прочие, имен которых Парацелиус так и не смог запомнить. Четверо гномов несли за спинами кирки, а остальные — топоры. За гномами неуклюже топали лешие, похожие на гнилые пни, и приземистые тролли с бочкообразными туловищами, шишкообразными головами и слоновьими ногами. Последним плелся Кощей Бессмертный, закутанный с головы до ног в темный плащ. Парацелиус не раз слышал, как лешие с почтением отзывались о Кощее, который якобы был в свое время на Руси чуть ли не повелителем зла, но по старости лет вдруг возжелал творить добро и весьма в этом преуспел. За все время долгого путешествия к волшебной стране Кощей и слова не сказал, и даже плаща ни разу не снял. Под его капюшоном нельзя было разглядеть, и лишь иногда Парацелиусу казалось, будто из глубины на него таращатся пустые глазницы белого черепа. Над Кощеем беспечно плыло полупрозрачное привидение и громко ухало, размахивая тонкими руками. От стены леса доносилось гулкое эхо, словно они находились в горах. «Эй, мом, заткнись!» — недовольно закричал Парацелиус. «Еще накличешь какое-нибудь зло!» Привидение смолкло, но через несколько минут, забывшись, снова стало носиться над головами путников, издавая тоскливые вопли. «Тьфу! Ну что с ним поделаешь?» — вздохнул алхимик. «Одно слово — пустая голова. Ну и народец мне достался. Работнички из них будут еще те. Чую, самому все придется делать». Малыш Дром, сидевший у него на колене, поднял голову. «Как это самому?» — удивленно спросил он. «Ты же обещал, что вернешь всем своим подданным их прежние волшебные свойства. Говорил, что джинны снова станут летать и строить дворцы, а мне поклялся вернуть прежний рост и силу. Неужто обманул?» Парацелиус испуганно замахал руками. «Да нет же, нет, конечно. Как я сказал, так и будет. Ведь я самый главный знаток на свете белой и черной магии. Я тебе не какой-нибудь дурбан. Этот громила только и может, что кулаками махать. Дубина стоеросовая, деревенщина необразованная». «Ты того, полегче!» — вмешался в разговор Дол. «Все-таки дурбан мой собрат, великан. Ты его того, не обижай всякими словами, не то я...» Он показал Парацелиусу огромный кулак. Алхимик даже затрясся от страха, но быстро сумел взять себя в руки. Подбоченившись, он гордо поднял подбородок и изрек. «Не забывайте вы оба, отныне меня следует называть не иначе, как великим королем желтой страны. Вы сами меня избрали своим правителем, так что я требую к себе соответствующего отношения. И тогда я буду милостив ко всем своим подданным, ясно?»
«Королем?» — встряхнул густыми волосами Дол. «Это как же, а? А дурбан? Он же тоже будет править желтой стране, и народу у него, считай, в два раза больше, чем у нас!»
Парацелиус скривился. «Ладно!» — после некоторого размышления смягчился он. «Так и быть, называйте меня пока лордом Парацелиусом, а там видно будет. Когда мы построим чудесный дворец на берегу Большого озера, ручаюсь, туда сбегутся все недоумки, которые по своей бесконечной глупости вязались за этим, ну, словом, за дурбаном. Да и сам он приплетется, никуда не денется, потому что я самый умный и образованный из всего сказочного народа, понятно? Меня сама старуха Велина просила стать новым хранителем края Торна, да я отказался».
«А это почему?»
— поинтересовался Дол. Парацелиус растерялся, поняв, что слишком увлекся, и в запале по-глупому соврал. «Ну, вам этого не понять», — уклончиво ответил он. «Да и неохота мне носиться взад-вперед по волшебной стране и охранять от всех напастей и всяких там коротышек.
Тоже мне занятие для великого ученого. Я уж лучше построю себе большущий дворец и буду там заниматься всякими чудесными, расчудесными делами».
«Какими?» — спросил Дром, но Парацелиус презрительно усмехнулся и замолчал. Ему хотелось сказать, что, мол, не твоего умишка это дело, железная букашка, но он удержался от этих резких слов. На Дрома он имел большие виды, и поэтому ссориться с бывшим железным великаном ему не хотелось. Пройдя вдоль опушки леса, путники вступили на холмистую равнину. Ее устилали золотистые травы и необычайно крупные цветы, преимущественно алые и синие. В горящем воздухе плыли густые приторные ароматы, и от них у Парацелиуса заболела голова. Лешие, гномы и тролли замедлили шаг, они не очень любили яркий солнечный свет. Зато джинны заметно приободрились и затянули какую-то протяжную песню. Как ни прислушивался Парацелиус, но так и не смог понять ни слова.
«Варвары все эти сказочные существа!» — пробормотал он, отмахиваясь от назойливых мух и вытирая с лица струящийся пот. «Чую, я с вами еще намучаюсь! О, наконец-то!»
Вдали между холмов показалась синяя полоса. Это было большое озеро, о котором Парацелиусу рассказала Велина. В лицо путникам сразу же повеял свежий влажный ветерок, Парацелиус заметно приободрился, его хандру как рукой сняло. Забравшись на плечо Дола, он торжествующе указал вперед.
«Мои дорогие подданные, мы почти пришли!» — закричал он. «Смотрите, какое чудесное место я выбрал для города всеобщего счастья!»
Сказочные существа сразу прибавили шаг, всех утомил долгий переход по палящим солнцем. Джинны, не выдержав, побежали было вперед, но Парацелиус строгим окриком заставил их вернуться на свое место. Когда до озера оставалось совсем немного, алхимик приказал Долу спустить его на землю и первым вышел на берег. Осмотревшись, Парацелиус остался доволен. Большое озеро оказалось на самом деле очень и очень большим, с несколькими островами и пышной растительностью. Возле берега плескалась рыба. В воздухе с криком проносились стаи чаек. Здесь берег был пологим, покрытым лимонного цвета песком. От западных ветров его защищала гряда холмов, покрытых густыми лесами. А на севере, к самой воде, подступала стена серых скал.
«Отлично!» — с довольным видом потер руки Парацелиус. «И тепло, и уютно, не то что в Альпийских горах. Здесь, небось, и снега-то никогда не бывает».
«А что такое снег?» — простодушно спросил Араджан, старший среди джиннов.
Алхимик снисходительно взглянул на него снизу вверх.
«Эх ты, темнота!» — пренебрежительно произнес он. «Небось, прожил 1000 лет на свете, а снега не видел».
3000, господин!» — почтительно наклонил голову Араджан.
«Тем более! Кстати, отныне меня следует называть не иначе, как лорд Парацелиус. Всем понятно?»
Толпящиеся на берегу сказочные существа закивали головами.
«А хозяином называть себя можно?» — осторожно спросил Араджан. «Ну, пожалуй, и иногда можно», — снисходительно кивнул Парацелиус. «Но лорд звучит лучше».
Он забрался на валун, стоявший возле воды, и обратился к своим подданным с речью.
«Наконец-то после долгого пути из большого мира мы обрели свою страну», — заявил он. «Старуха Велина навсегда покинула этот край, и отныне мы здесь хозяева. То есть хозяин я, но я милостиво разрешаю жить всем сказочным существам, кто станет почитать меня как лорда этих земель. А лорд — это почти то же самое, что король. Ну, может, поменьше, но только чуть-чуть. Понятно?»
«Хорошо.
А теперь принимайтесь за работу. Первым делом надо...»
«Прошу прощения, лорд», — почтительно произнес леший по имени Вестал. «Мои люди очень устали и проголодались. Здесь на холмах растут чудесные леса. Можно нам пойти туда отдохнуть в теньке? А уж и еду в лесу мы найдем всегда».
«А мы хотели бы поискать пещеры на склонах холмов», — поддержал его гном Керк. «И мы тоже очень голодные».
«И мы», — дружно закричали джинны.
Кощей же, не говоря ни слова, поплелся к скалам. Парацелиус хотел было его остановить строгим окриком, но не решился. Этого таинственного существа в темном плаще он немного побаивался. И почему Кощей не пошел с дурбаном, все-таки было бы поспокойнее.
«Голодные», — недовольно пробормотал алхимик. «Еще ничего не наработали, а уже голодные. Ну да ладно. До вечера можете бездельничать, так и быть. Но как только начнет смеркаться, чтобы вот на этом самом месте были разожжены костры, понятно? Я объясню, какой дворец вы будете строить завтрашнего дня».
Лешие и гномы, весело галдя, направились к холмам. Тролли же, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, затопали к скалам. На берегу остались только Дол и джинны.
«А вы, громила, найдите в лесу вьющиеся растения и сплетите сеть или хотя бы бредень», — приказал им алхимик. «А затем залезайте в озеро и наловите побольше рыбы.
Люблю, понимаете, жареную рыбу. Она очень полезна для моих высокоученых мозгов. Да и вам питаться чем-то надо. Не забывайте, зверей и птиц в волшебной стране есть нельзя. Они разумны. Справитесь с рыбной ловлей без моей помощи.
«Мы руками, что хошь, поймаем», — пророкотал самый здоровенный среди джинов Пурган.
«Руками. Дикари есть дикари», — хмыкнул Парацелиус. «Нет уж, делайте, как я сказал. Вас только послушай, лентяев, так жить придется где-нибудь в земляной норе».
Великан и джинны почтительно склонили головы и направились на поиски подходящих вьющихся растений. Дром же никуда не ушел. Ни отдыха, ни еды, железной крохи не требовалось. Стараясь держаться подальше от воды, он стал строить себе из камешков маленький дом. А Парацелиус пронзительно свистнул, призывая Василия, спустился на землю. Поднявшись на его спину, алхимик первым делом достал из кармана несколько оставшихся там чудесных изюминок, из тех, что Аларм принес несколько дней назад для сказочного народа, чтобы выручить его из плена черных камней Гингемы. Проглотив три изюминки, маленький человечек сразу же почувствовал прилив сил. Поразмыслив, он скормил Василу весь оставшийся сушеный виноград и затем указал рукой в сторону островов.
«Поднимайся-ка в воздух, дружище», — приказал он, — «надо разведать окрестности. А где-нибудь поблизости обитают какие-нибудь чудища?» Правда, Велина о них ни словом не обмолвилась. «Да не очень-то я доверяю этой старухе. Еще не хватало встретить здесь тех тварей, что едва не разорвали меня в Желтом дворце. Хочется пожить спокойно, хотя бы здесь, в моей собственной стране».
Васил взмыл воздух и, плавно взмахивая огромными крыльями, поплыл к редким облакам. Вслед за ним увязалось и привидение. Парацелиус смотрел вниз на гладь озера и размышлял, негромко напевая себе под нос. Он пребывал в прекрасном расположении духа. В конце концов, дела обстояли совсем неплохо. Да, большинство из сказочного народа последовало за Дурбаном, но, может, это и к лучшему. С почти сотней существ было бы нелегко управиться. Особенно со стариками-гномами. Те сразу же почему-то его не взлюбили. Даже шарлатаном и дураком называли. Это его, великого ученого. Кроты слепые, они еще пожалеют. И маленькие ведьмы тоже не мед. Толку-то от этих козявок чуть, а шуму больше, чем от всех великанов и джинов вместе взятых. Бестолковый, никчемный народец. Правда, поговаривали, будто у них немного осталось от их прежней колдовской силы. Да что-то в пути к кругосветным горам они ничем себя не проявили. Но русалки вообще ни на что не годны. Сами признаются, что ныне плавают только на мелководье среди водорослей. Глубины же избегают, боятся утонуть. А жаль, если бы на дне озера лежали какие-нибудь сокровища. Взглянув вниз, алхимик даже вздрогнул от неожиданности. В это время ветер стих, и сквозь прозрачную водную гладь он увидел что-то странное. Казалось, на дне озера лежал остов какого-то огромного корабля.
«Эй, Васил, немедленно спускайся!» — закричал Парацелиус.
Летающий Василиск тотчас исполнил команду, но как только он стал приближаться к водной поверхности, контуры затонувшего судна стали размываться, а вскоре и вовсе исчезли.
«Ну, конечно же, то, что лежит на большой глубине, можно увидеть лишь с большой высоты», — сообразил алхимик. «Васил, вверх!»
Но тут поднялся сильный ветер, и гладь озера взволновалась. Как ни старался Парацелиус, больше ничего в воде разглядеть он не мог. Васил сделал несколько кругов над загадочным местом, и затем, повинуясь приказу хозяина, полетел дальше.
«Здесь кроется какая-то тайна», — возбужденно подумал Горбун. «Что-то не похоже, чтобы у Велины был флот. Значит, корабль совсем древний, а на древних судах часто находятся сокровища. Надо будет обязательно заняться русалками, без них до затонувшего корабля не добраться».
До самого заката Парацелиус исследовал свои владения, восточную часть желтой страны. Он увидел много интересного и даже странного. Особенно его поразил огромный золотой лес, расположенный милях в 30 на юго-востоке от озера. Там росли такие громадные деревья, что у алхимика даже дух захватило. От золотого леса буквально пахло седой древностью, и он был не таким веселым и открытым, как все остальные леса и рощи желтой страны. Напротив, он выглядел, пожалуй, даже мрачным. Не раз и не два у Парацелиуса возникало сильное желание совершить посадку среди титанов деревьев, и лишь большим усилием воли он удержался от этого. Ему было попросту страшно, но почему? Это было еще одной загадкой желтой страны. Но самое странное случилось, когда Парацелиус попытался подлететь к восточной части кольца кругосветных гор. Как ни старался Васил, горы, отчетливо заметные на горизонте, упрямо не желали приближаться. Причина этого была совершенно непонятна, а в какой-то момент в лицо Парацелиуса ударил сильный порыв восточного ветра, и он ощутил знакомый солоноватый аромат, очень похожий на запах моря, но никакого моря вокруг не было видно. Пролетев милю-другую, новоиспеченный лорд вдруг обнаружил, что привидение куда-то пропало.
«Эй, мам, где ты?» — закричал Парацелиус, вскочив на ноги. «Кончай свои дурацкие штучки, нам надо возвращаться к озеру».
Но привидения нигде не было. Может, мом спустился в какую-нибудь из многочисленных рощ и там улегся поспать среди деревьев. С него станется. Привидение было на редкость бестолковым, да и говорить оно не умело, лишь испускало заунывные ухающие звуки. Мома никто из сказочного народа и в грош не ставил. Поговаривали, будто он дух одного из шотландских графов. В один прекрасный день Мому выгнали из собственного замка его же далекие потомки за то, что привидение обожало пугать гостей, особенно дам. Узнав об этом, Парацелиус еще по пути в волшебную страну постарался завоевать доверие этого полупрозрачного, нелепого существа. Ведь он, Парацелиус, также собирался строить дворец. А что это за дворец, если в нем нет привидений? К тому же алхимик собирался провести над Момом кое-какие опыты, о которых вычитал в старинных книгах. Так что исчезновение привидения его очень огорчило. Потратив некоторое время на бесполезные поиски, Парацелиус даже плюнул от досады и ударил ногой по спине ни в чем не повинного Васила.
«Ладно, лети к озеру», — рявкнул он. «Ну и народец мне попался. За всеми нужен глаз да глаз. Ничего, я скоро покажу этим простакам, что не только Стелла, Карина де Элли могут творить в этом краю волшебство, и тогда никто не посмеет и шагу шагнуть без моего разрешения».
Васил, услышав это, еще энергичнее замахал крыльями, в небе уже появились первые звезды, потом вдали заблестели огни костров. Алхимик довольно ухмыльнулся, когда заметил на берегу озера груду камней и множество очищенных от ветвей бревен.
«Не так уж мои подданные глупые и ленивые», — одобрительно заметил он. «Ну, а с повелителем им просто повезло». «Клянусь, скоро все в волшебной стране услышат славное имя лорда Парацелиуса».